Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня речь пойдет о времени, о котором мы многократно уже говорили и к которому еще не раз будем возвращаться. 90 лет тому назад в России развертывались революционные события. В советское время сложилась традиция говорить о двух революциях 17-го года – февральской и октябрьской. Все это увязывалось с ленинской умозрительной схемой восприятия реальности так называемого революционного процесса. Но это, конечно же, был единый, протяженный во времени процесс, единый поток явлений и действий. Поэтому, когда речь заходит о 17-м годе, мы не привязываем наши передачи к определенным датам. Гораздо важнее понять те или иные аспекты этого процесса. Да и вообще задуматься о том, что на самом деле тогда происходило. Ведь вокруг русской революции сложились целые напластования мифов. Поэтому, когда ныне заглядываешь в архивные документы, обнаруживается масса для нас неожиданного.
Для меня неожиданностью были дела, о которых хочется сегодня рассказать. Ну, представьте, смотрю опись архивных дел скучнейшего в сущности учреждения Народного комиссариата имуществ республики. И вдруг вижу с датами 1917-18 годы несколько дел озаглавленных. Переписка по ходатайствам служащих бывшего Министерства двора, Кабинета Его Величества и Управления московскими дворцами о назначении им пенсий. Что, думаю, такое? Какие пенсии на дворе 18-й год?
Да, с пенсиями 18-й год как-то не очень в нашем наполненном стереотипами сознании ассоциируется. Скорее уж, как говорилось в анекдоте про Ленина, я полагаю, товарищей следовало бы расстрелять.
Как вы понимаете, я заинтересовалась и попросила в хранилище дела.
От начальника городской уездной милиции города Демянска Новгородской губернии 18 января 1918 года. Удостоверение. Дано сие вдове коллежского секретаря Андрея Андреева Евдокии Петровне Андреевой в том, что она состояния положительного никакого не имеет, что старший сын ее, Петр Андреев, убит 10 июля 1917 года в сражении на Галицийском фронте, а младший сын Алексей, несовершеннолетний, 17 лет, что и удостоверяется. Настоящее удостоверение выдано Андреевой для предоставления в бывшее министерство императорского двора по месту службы ее мужа.
Справка. Вдова бывшего писца конюшенного отделения двора великой княгини Екатерины Михайловны, Андреева Евдокия, обратилась с ходатайством о назначении ей пенсии. В 1895 году Андрееву была назначена пенсия из государственного казначейства по 215 рублей в год. Андреев умер 30 августа 1917 года. Предполагается назначить Евдокии Андреевой пенсию по 107 рублей 50 копеек в год со дня смерти мужа 30 августа 1917 года с отпуском из Демянского казначейства 19-6 февраля 1918 года. Подпись делопроизводителя.
Народный комиссариат имущества республики вдове бывшего писца конюшенного отделения Евдокии Андреевой 4 апреля 22 марта 1918 года, номер 1298. Пенсионное делопроизводство уведомляет, что вам назначена пенсия из казны по 107 рублей 50 копеек в год с 30 августа 1917 года с отпуском из Демянского казначейства, о чем сообщено комиссару по финансам 26-13 марта 1918 года за номером 1048. Пенсионная книжка за номером 5588 возвращается. Подпись делопроизводителя.
Это почти наугад выбранные фрагменты рутинной ординарной переписки. Если бы не слова «Народный комиссариат республики», «Бывшее министерство двора» и не двойные даты по старому и новому стилю, можно было бы подумать, что никакой революции и не случилось. Выслужил чиновник пенсию, полагается она вдове, выдают. Даже канцелярские обороты остались прежние, старорежимные. Доноси е, назовись еще распоряжение и прочее.
Петроградская казенная палата, в канцелярию бывшего кабинета Его Величества, город Петроград, 3 апреля 1918 года. В дополнение к предписанию от 11 октября 1917 года, номер 21-364, Петроградская казенная палата препровождает при сем на зависящее распоряжение прошение дочери генерал-лейтенанта Натальи Дмитриевны Плешко об ускорении перевода ее пенсии.
Петроградская казенная палата в канцелярию бывшего кабинета Ее Величества 1 апреля 1918 года. Ввиду просьбы жены городового Анисии Неофитовны Николаевой о переводе пенсии ее из Петерговского на Тихвинское казначейство Новгородской казенной палаты, Петроградская казенная палата уведомляет канцелярию бывшего кабинета Его Величества, что означенная пенсионерка удовлетворена пенсией из суммы кабинета Его Величества в год 25 рублями по 1 января 1918 года.
Петроградская казенная палата в канцелярию бывшего кабинета Его Величества 3 апреля 1918 года. Вследствие ходатайства бывшего городового Афанасия Михайловича Ковалева, присланного при переводном листе Гатчинского казначейства от 29 декабря 1917 года номер 9489 о переводе его пенсии на Тверскую казенную палату, Петроградская казенная палата уведомляет канцелярию Его Величества, что названный пенсионер удовлетворен пенсией из сумм кабинета Его Величества из оклада 50 рублей в год по 1 января 1918 года.
Оборот «удовлетворен пенсией» означает не эмоции получателя, а является техническим термином. Удовлетворен пенсией из сумм кабинета Его Величества из оклада 50 рублей в год по 1 января 2018 года, это значит, что из расчета 50 рублей в год ему уже выплачены пенсии из бюджета бывшего кабинета Его Величества по 1 января 2018 года, о чем и сообщается для сведения финансового органа, которому предстоит выплачивать пенсию дальше.
Кстати, обратите внимание на эти случаи, когда отставные служащие, если не столичные, то есть царских дворцов в пригородах Гатчина, Петергоф, или их вдовы просят перевести выплату пенсии в другие города. Здесь упоминаются в первую очередь районы, близкие к Петербургу, к Петрограду, Тихвин, Тверь, Псковская губерния. Из прошений этих людей, не из всех, но кое в каких документах проговаривается, становится понятно, почему они потянулись из северной столицы в провинцию. Дело не в том, что вдовы и отставные, когда служба больше не привязывала их к Петрограду, возвращались на свою малую родину, к родственникам. Наверное, и в самом деле многие, конечно, ехали к родственникам, но главным образом все это происходило потому, что в Петрограде жить становилось все труднее. Голод, холод, разруха. Кто мог, переселялся в более хлебные места. По некоторым данным, за первые послереволюционные годы население Петрограда сократилось наполовину.
Петроградская казенная палата в канцелярию бывшего кабинета Его Величества 25 апреля 1918 года. Вследствие заявления вдовы водопроводного мастера Александры Рекаевой, представленного в палату при рапорте Петерговского казначейства от 23 декабря 1917 года, о переводе производящейся ей пенсии из сумм кабинета Его Величества из оклада 75 рублей в год из вышеназванного казначейства на Опочетское казначейство Псковской губернии, Петроградская казенная палата уведомляет, что названная пенсионерка удовлетворена означенной пенсией с 1 января 1917 года по 1 января 1918 года в сумме 75 рублей.
Канцелярия вдовствующей императрицы Марии Федоровны, Петроград, в хозяйственный отдел комиссариата имуществ республики 1 июня 1918 года. Препровождая при сем поступившее 1 сего июня от вдовы штабс-капитана Евдокии Мансуровой, проживающей в городе Владикавказе, прошение о высылке ей пенсии за январскую и майскую 3 1918 года, канцелярия уведомляет, что вдова Мансурова удовлетворена пенсию из вдовьего капитала, ныне находящегося в ведении комиссариата имуществ республики по 1 января 1918 года.
Вдова Мансурова получила пенсию 120 рублей в год. Генеральская дочь, бывшие городовые, вдова водопроводного мастера. Это все апрель 1918 года. Большевики у власти, уже и Брестский мир заключили. Летом 18 года ввели классовый паёк на продукты. Для пролетариев, занятых тяжелым физическим трудом, норма первой категории. Для прочих пролетариев и больных детей – второй категории. Остальным служащим лицам свободных профессий тоже что-то полагалось, но перепадало редко. А пенсионные вопросы, тем не менее, решаются своим чередом в соответствии со старым законодательством. И о пенсии хлопочут, среди прочих, и довольно высокопоставленные лица.
Народный комиссариат имуществ Российской Республики, управление московскими дворцами, в пенсионный отдел Народного комиссариата имуществ 18 апреля 1918 года. Управление московскими дворцами препровождает при сем ведомость в двух экземплярах об испрашиваемой пенсии бывшему смотрителю Петровского дворца Лаврентьеву с приложением копии послужного списка.
Из послужного списка видно, что Лаврентьев Филипп Никитич – полковник, происходил из крестьян, родился в 1837 году, стало быть, в 18-м ему был уже 81 год. На службе он получал жалование 600 рублей и столовых 600 рублей, итого 1200, имел казенную квартиру, а смотрителем дворца служил с 1886 года. Уволен от службы 31 января 18 года, в походах и сражениях не был. Лаврентьеву была начислена пенсия, как полагается, в размере оклада 1200 рублей с 14 февраля 2018 года. Выплачиваться она должна была из московского казначейства. Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Сегодня мы рассказываем вам про удивительное дело. Под, так сказать, грохот революции, классовые нормы пайков, переход к военному коммунизму и красному террору в бывшем ведомстве императорского двора продолжали начислять и выплачивать пенсии бывшим служащим, тем, кого в первую очередь можно было бы обозвать слугами царизма.
Знаете, я думаю, наше традиционное представление о некоем моментальном сломе и крушении к концу 17-го года старого государственного аппарата весьма схематичны и кое в чем изрядно устарели. Мои личные наблюдения за жизнью, трансформацией и смертью больших административно-бюрократических систем убеждают меня в том, что эти суперинституты, а российская государственная машина – один из них, уже в силу массы своей обладают колоссальной инерцией и чаще всего гибнут не одномоментно. Всегда почти есть некая стадия жизни после смерти, когда госмашина в целом, казалось бы, сломана, но отдельные части ее по инерции продолжают работать. Вот так, будто ничего необратимого и не произошло. И бюджет у них не отняли, и никакой уравниловки нет, начисляются пенсии под революционным законом.
Вдова бывшего заведующего камерным отделом упраздненного кабинета Его Величества Свенске, Елена Свенске, ходатайствует о назначении ей пенсии за службу мужа. Свенске прослужил всего 31 год, 1 месяц, 19 дней, из коих по бывшему министерству двора 10 лет, 10 месяцев, 10 дней, уволен от службы в 1893 году с назначением пенсии из государственного казначейства по 4000 рублей в год и ежегодного пособия из кабинета Его Величества по 2500 рублей. Умер 25 ноября 1917 года. На основании закона, 258-я статья пенсионного становления, вдове Свенске причитается пенсия по 2000 рублей в год. Независимо сего, согласно действовавшему по бывшему министерству двора порядку, вдове Свенске причиталось бы ежегодное пособие из суммы означенного министерства по 1250 рублей. Предполагается назначить вдове Свенске предварительно пенсию по 2000 рублей в год со дня смерти мужа 25 ноября 1917 года. Запросить заключение комиссариата финансов по вопросу о назначении вдове Свенске усиленной пенсии в размере 3250 рублей в год, половина пенсии и половина ежегодного пособия, производившихся ее мужу. 18 июня 1918 года. Подпись дела производителя.
Заметьте, в вопросах о пенсиях никакой уравниловки. Вдова водопроводчика получает 75 рублей в год, а вдова Свенске 2000, и еще обсуждается прибавка. Это при том, что тогда уже свирепствовала инфляция, и что в жизни означали все эти цифры в рублях на момент начисления, а тем более, чего они будут стоить к концу года, никто себе, по сути дела, не представлял.
14 марта сего года уволен от службы начальник упраздненной канцелярии бывшего министерства двора князь Сергей Гагарин. Князь Гагарин состоял в службе с правами на пенсию 25 лет 8 месяцев 18 дней, из коих по бывшему министерству двора 12 лет 11 месяцев 24 дня и в последней должности 4 месяца. Получал содержание в год, жалование 5000 рублей, столовых 5000 рублей и того 10 тысяч рублей при квартире. Болезненное состояние князя Гагарина подведено под статью 88 пенсионного установления, в силу кои добавляется к пенсионной выслуге 10 лет. На основании 88 и 247 статей пенсионного установления князю Гагарину причитается пенсия по 6666 рублей 66 копеек в год. Согласно декрету Совета народных комиссаров от 11 декабря 1917 года, князю Гагарину может быть назначена пенсия 3600 рублей в год. Предполагается назначить князю Гагарину пенсию по 3600 рублей в год с 14 марта 1918 года, 30 июня 1918 года, подпись делопроизводителя.
И ведь действительно назначили в июне 18 года князю Гагарину пенсию в 3600 рублей, максимально возможную по декрету Совнаркома. И это придворному, ненавистному большевикам царского режима.
Вообще, знаете, от этих документов остается впечатление легкой галлюцинации, будто речь идет о какой-то другой истории, где тоже был 18-й год и Совнарком, но все складывалось иначе.
Сегодня гость нашей передачи – писатель и историк Леонид Юзефович. И мне интересны его впечатления от этого пенсионного сюжета. Ведь вы, Леонид Абрамович, изучали ту эпоху и много о ней размышляли. Как бы вы объяснили эти неожиданные пенсионные истории?
Пенсии выписывались, но вопрос в том, выплачивались ли они. Вот в этом я уже не уверен. Вы совершенно точно говорили об инерции государственной машины. Но инерция государственной машины – это вообще только часть инерции жизни. В головах империя российская рухнула гораздо позднее, чем она рухнула в реальности. Вы знаете, действительно, нас воспитывали вот в таком духе резкой смены исторических формаций. Было ощущение, что жизнь изменилась мгновенно. И нужно было сильно повзрослеть, и нужно было пройти через времена перестройки, чтобы понять, как обнажаются человеческие страсти в такие вот моменты крушения великих систем государственных. Ведь люди не понимали, что происходит. Всем казалось, что это пришел к власти какой-то другой режим, может быть, он будет более радикальный, чем все предыдущие, но никто не думал о том, что этот режим будет совершенно иным. Никто не думал, что машина сломана. Все думали, что она отдана в ремонт. Но о том, что кто-то хочет всю эту машину попросту сломать, об этом догадывались немногие. И вот еще что. Посмотрите, ведь люди начали уезжать, многие ведь понимали, что происходит, начали уезжать еще до февраля. И вот когда верх чиновничества, он действительно начал довольно быстро уезжать, он начал исчезать из государственных учреждений, ведь они не были сломаны, а про них просто забыли, они существовали по-прежнему. Перед этим вот слоем чиновничества среднего открылась такая иллюзорная перспектива быстрого карьерного роста. В разрушенных структурах власти путь к вершинам, он вообще короче. Я думаю, что многими чиновниками вот среднего звена владела иллюзия того, что все это как-то скоро устаканится, их начальники сбежали, ну так это и хорошо, и они займут их место.
Справка о пенсии бывшего начальника придворного оркестра, ныне государственного, отставного генерала от кавалерии, барона Константина Карловича Штакельберга, составленная отставным генералом, бароном Каульбарсом, Петроград, 11 июня 1918 года. После февральского переворота Штакельберг продолжал управлять оркестром до назначения на эту должность гражданина Калугина в мае 1917 года. 24 мая 1917 года Штакельберг был уволен от службы, и ему было предложено очистить занимаемую им казенную квартиру. В то время Петроград служил сборным местом для многочисленных съездов, а потому найти квартиру было почти невозможно, а нанять сарай для излишка мебели и домашних вещей невозможно. С этим совпало серьезное, требующее хирургического лечения и спокойствия, болезнь жены Штакельберга. Вышеизложенное вынудило Штакельберга отвезти жену и семью в одно из санаторий Финляндии. Отъезд состоялся 28 мая 1917 года, то есть почти за 5 месяцев до Октябрьского переворота. Пенсия была назначена Штакельбергу в октябре 1917 года, с 24 мая 1917. А так как в это время он находился при больной жене в Гельсингфорсе и сам тоже хворал, то он просил меня, родной брат жены, получать его пенсию, что мною и исполнялось, как видно из пенсионной книжки, впредь до Октябрьского переворота, когда казначейство отказало впредь выдавать пенсию без разрешения соответствующего отдела городской петроградской коммуны. Ныне, как видно из представленной мною переписки, последовало согласие второго отдела коммуны, и я ходатайствую о разрешении казначейству возобновить выдачу Штакельбергу пенсии.
Исполнительный комитет Совета трудовой коммуны второго городского района в пенсионный отдел комиссариата презрения 22 мая 18 года. Не имея ничего в принципе против выплачивания пенсии гражданину Штакельбергу, исполнительный комитет Совета трудовой коммуны второго городского района полагает, что размер пенсии в 760 рублей в месяц подлежит уменьшению, принимая во внимание, что имеются пенсии по 14 рублей с копейками в месяц. Кроме того, исполнительный комитет не видит препятствий к выдаче уменьшенной пенсии гражданину Каульбарсу согласно данной ему Штакельбергом доверенности.
Тут, однако, надо заметить, из следующих документов видно, что в трудовой коммуне плоховато умели считать, и месячный размер пенсии Штакельберга подсчитали неверно. У него в год было 7120 рублей, а из этого 760 в месяц никак не получится. Но не суть. Имя барона Штакельберга вписано в аналы истории музыки. Он же являлся инициатором создания музея музыкальных инструментов под эгидой придворного оркестра. А его шурин, генерал-барон Каульбарс, известный в то время путешественник и исследователь Средней Азии, автор научных трудов. А в бытность начальником Одесского военного округа в начале XX века Каульбарс внес в свой вклад в развитие русской авиации.
Народный комиссар имущества в Департамент государственного казначейства в Москве 27 июля 1918 года. 16 сентября 1917 года была препровождена министру финансов ведомость о пенсии, назначенной бывшему начальнику государственного оркестра барону Штакельбергу по 7120 рублей в год. Ввиду декрета Совета народных комиссаров от 11 декабря 1917 года, означенная пенсия, как превышающая установленный декретом максимальный размер пенсии в 3600 рублей в год, производством прекращена. Сообщая о сем, прошу распоряжение о производстве Штакельбергу пенсии в предусмотренном означенном декретом размере, то есть по 3600 рублей в год, со дня прекращения производства пенсии, назначенной в сентябре 2017 года. Установленная пенсионная ведомость в двух экземплярах при сем прилагается. ИО комиссара Малиновский.
Конечно же, все мы понимаем, что столь несовместимые с большевистским режимом вещи должны были в скорости прекратиться. Бывшее министерство двора даже и бывшим быть перестало, а отношение к его бывшим служащим решительно изменилось.
Дела, сохранившиеся в архивном фонде наркомата имуществ, заканчиваются августом 18 года. Видимо, тогда-то все и закончилось.
Ну вот снова вопрос к гостю нашей передачи. Леонид Абрамович, в сущности, я думаю, всем понятно, что могло дальше происходить с персонажами нашего сегодняшнего разговора. Кому-то удалось, наверное, уйти в тень, тихонько прожить бедство, скрывая бывшее место службы, свое или мужнино. В целом-то речь о людях, к тому времени уже не молодых. Кто-то погиб, если не был убит, то погиб от голода и болезней. Кто-то смог уехать, например, тот же генерал Каульбарс умер в 20-х годах в Париже. Скажите, вот вам, знатоку эпохи гражданской войны, как видятся судьбы этих людей?
Ну, знаете, там в этих документах упомянуты очень разные люди, и трудно сказать, какой была судьба этих людей. А что касается тех, кто им эти пенсии выписывал, мое такое внутреннее ощущение, что с ними ничего страшного не случилось, потому что между большевиками и чиновничеством постепенно был заключен такой негласный пакт. Они были нужны друг другу. Чиновник не был врагом советской власти. Наоборот, советская власть нуждалась в чиновничестве. Я думаю, что многие из них просто таки спокойно переходили в новые наркоматы. Ну вот один из моих дедов был до революции чиновником. С ним ничего не случилось, он потом работал в министерстве. В том же самом министерстве, в котором он служил до революции.
Спасибо, Леонид Абрамович. Мы еще не раз будем говорить в наших передачах о 1917 годе и связанной с ним Великой Российской смуте. И будем рады, если вы примете в этом участие. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал писатель и историк Леонид Юзефович. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Андрей Амочкин и Олег Львов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит